Добрый вечер, друзья. Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь напишет мою биографию. Но если вдруг кому-то захочется это сделать, можно с полным основанием в эту биографию вставить такие строки. Молодым он сильно голодал. Действительно, я голодал 3 суток, потом 7 дней, и однажды заголодал на целых 3 недели, 21 день. Ни крохи не проходило через мои уста и перста. Делал это я, конечно, не с целью эксперимента, не просто доказать, что я вот могу без еды столько находиться. Голодание это было лечебное по методу тогдашнему доктора Николаева и связано с системой йогов. Это вообще было среди музыкантов в 70-х годах очень популярно, потому что лечили как бы все болезни этим. И вот, дамы и господа, я с удовольствием могу вам предложить гостя, который не только знает толк в голодании, но, ко всему прочему, параллельно идет своей биографией с моей. Мы окончили одно и то же учебное заведение, Ленинградское высшее инженерное училище имени адмирала Макарова, тот же самый факультет судоводительский, по тем же самым пыльным коридорам, покрытым стареющим паркетом, ходил наш сегодняшний герой, в тот же самый танцевальный зал спускался, чтобы обнять персианки стан в курсантском вальсе. Прошу любить и жаловать. Олег Чулков.
Очень приятно, Олег. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не знаю, хотите ли вы начать с того, как Олег Чулков оказался во Франции. Если хотите. В Англии, простите. Почему мы сейчас говорили про Францию? Как Олег Чулков оказался в Англии? Если хотите, пожалуйста. Если не хотите, я обязательно об этом вас спрошу.
Да. На эту тему у нас есть песня, вообще-то, потому что в этой песне как бы указано все. И поскольку у нас речь сегодня идет о недомоганиях, всяких альтернативных методах лечения, типа голодания или не стану называть раньше времени, то песня первая называется так: «Хочу чаю».
Ой, хочу чаю, хочу чаю, чаю кипяченого. Ой, не мажора я люблю, а палита заключенного. А он не бывший секретарь, он не уполномоченный, а он с рождения такой, заводе помазан. Он был простой советский рокер, в барабаны громко бил. Эх, но лиха беда случилась, и КГБ его забрил. А суд недолго продолжался, чтобы не пел он никому. Ой, хочу чаю, аж кончаю, чаю кипяченого.
Правду ищет и гонит она.
заключенного люби.
Песня «Хочу чаю» и исполнитель автор Чиж. Алик, в случае с вами дело до заключения не дошло, но вполне могло бы, потому что 13 лет назад, я помню, как сейчас, вы появились в Англии, и вся страна гудела вашей историей, сериализация вашего знаменитого побега печаталась в одной из самых многотиражных английских газет в «Центральном развороте» подряд 3 недели. И там какие-то вам сулили даже безумные деньги за сериализацию в романе вообще, и за кинопрова предлагали какие-то деньги. И сейчас, может быть, вкратце есть смысл напомнить, почему, скажем, пила фирмы Black and Decker, почитаемый в вашей семье инструмент?
Ну, я работал в то время 4-м помощником капитана на советском теплоходе.
Четвертым
помощником.
А я думал, всегда, что только 3 бывает.
Нет, бывает теперь 4 уже. Так. Раньше было только 3, теперь уже 4. И я вывез свою жену на теплоходе, спрятав ее под кроватью в своей каюте. Но поскольку Сева упомянул пилу Black & Decker, я вам расскажу тогда, как я спрятал там жену. Я отпилил заднюю часть ящиков, потому что на теплоходах во всех кроватях есть ящики, и надо было сократить вдвое глубину этих
что
ящиков.
Такое рундук? Это вот это?
Рундук — это шкаф. А в кровати было 3 ящика. Ну, представьте себе кровать, и в ней 3 выдвижных ящика. И вот надо было вынуть эти ящики, отпилить от них половину, чтобы под кроватью образовалось место для того, чтобы туда лег человек. Вот я это сделал, я до этого никогда никакими строительными работами такого рода не занимался. Это я сделал очень-очень...
А как она проникала в пространство за ящиками?
Она проникала через... поднимался матрас, и там был лаз просто, она в этот лаз туда проникала.
То есть там было сделано... Да, такой...
Просто дырка была люк такая, сделан. Да, как люк такой.
Ну и сколько вы плыли тогда от Питера до Англии?
К сожалению... Это заняло больше, чем мы предполагали, потому что были очень сильные шторма, и это заняло 5 дней, а не 4. И в этом смысле мы не были готовы к этому, потому что у нас недостаточно было еды для нее на 5 дней.
Если бы хоть кто-нибудь, хотя бы краем глаза или краем уха вообще услышал или заподозрил о том, что замышлялось, был бы конец карьеры, конец плавания, была бы тюрьма, долгий срок, потому что это 13 лет назад самый, так сказать, разгул демократии.
Срок обоим.
Срок, причем, был бы серьезный. Поэтому все это, конечно, дело строжайшей
тайны. У нас был такой вариант сказать, что я якобы сексуальный маньяк, и я не мог выйти в плавание без своей жены, и поэтому вот так получилось.
Но... Вот этого литературного обрамления я не знал.
Я не знаю, насколько нам поверили бы.
Нисколько.
Нет.
Нисколько не поверили. То есть даже поверили бы, и потом бы написали бы в деле, потом бы еще издевались.
Нет, за сексуального маньяка добавили бы.
Добавили бы, конечно,
лет,
да.
И в результате, после 5 дней, а что жена целыми, так сказать, сутками в этом в гробике лежала?
К счастью, у меня была отдельная каюта, поскольку я был офицер, и она лежала там днем, а ночью она выходила, потому что я мог закрывать свою каюту, я запирал ее на замок. У меня был в каюте душ, но, правда, жена не принимала душ, но, по крайней мере, в отдельные моменты можно было спрятать ее в душе еще. Так что был такой вариант.
Она выходила оттуда только ночью?
Она выходила ночью оттуда и иногда выходила днем, если она хотела в туалет. Простите за такие подробности.
А днем целый весь день она должна была лежать в этом тесном там склепе?
Да, практически весь день.
Так что она, под снотворным была?
Она принимала снотворное, да.
Все эти 5
да,
дней?
Да, все эти 5 дней. Не так много, но 1-2 таблетки в день, я уже не помню.
Ну и самый драматический
вообще,
момент.
Вообще, Сева, для меня эта вся история, это было так давно, и как-то все это уже так забыто, что Такое впечатление, что это как бы даже и не со мной произошло.
Алик, могу вам пример
привести? Вот я сейчас рассказывал об этом, и совершенно странное чувство, что я рассказывал о какой-то истории, которая ко мне никакого отношения не имеет. Ну,
вы знаете, Алик, не 13, а 30 лет назад я, в общем, сделал то же, что и вы, только без жены. И я даже написал об этом. Недавно журнал «Нева» опубликовал, как это получилось. И несмотря на то, что я даже написал и опубликовал, я действительно сейчас, вот когда вспоминаю, я думаю, это как со стороны действительно, это кажется как бы не со мной, а с кем-то другим.
Здесь, господа, вот отличие между любителем, который замыкается только на себя, и профессионалом, который понимает, что он принадлежит истории и публике вообще. У меня есть запись интервью Джона Леннона, сделанная за 3 дня до его смерти, в которой он там, Энди Пибблс, тут такой ведущий на «Радио 1», рассказывает как бы свою историю встречи с Йоко Оно и там все. Но он рассказывал об этом, ну, 10 тысяч раз. Ну, на всех радиостанциях мира, на всех телевизионных передачах. Миллионы интервью.
Он сделал себе карьеру на этом.
Дело не в этом. Он просто как общественная фигура понимает, что раз ты даешь интервью, каждый раз надо давать его с первоначальным пылом и оригинальным жанром. То есть он рассказывает об этом, как будто бы все это у него спрашивают впервые в жизни. Вот этот факт меня очень поразил. И я понял, что человек ощущает свою функцию общественную. Поэтому я, Олег, вас призываю просто к такому Джон Леннону.
Проявить общественную функцию.
Ощутить. Да, потому что вы как бы бежали не только обрести свою свободу и независимость, но... Поступок действительно уникальный, потому что ни до, ни после ничего подобного не было.
Да.
И я просто понимаю, будучи моряком сам, во-первых, мы все прошли долголетнее образование и основательную промывку мозгов. Я помню, что я в вашем возрасте на берег 4-м помощником сходил, потому что у нас у моряка распухла вдруг нога. Это в Англии было. Его срочно нужно было увезти в больницу. Я его отвез в больницу, и пока там с ним 3 или 4 часа возились, я оказался за границей один. И поскольку у меня отец был там большим начальником в пароходстве, конечно, о побеге никакой речи быть не могло, но должен вам признаться, что за 3 часа мысль такая появилась. Я думаю, вот сейчас сяду на автобус, и фиг вы меня увидите.
Просто воображение разыгралось.
Разыгралось, да. Но потом сходил за моряком, вернул его на пароход. И так далее. А тут, конечно, была целенаправленная, спланированная операция, потому что жену надо было провести, во-первых, на пароход.
Провести было не так сложно, на самом деле. Просто поскольку я был в тот момент вахтенный помощник капитана, и я контролировал всех, кто приходит и уходит на судно, и поэтому я мог забрать паспорт из этого ящичка, где лежали все документы, паспорт любого человека,
сказать,
который приходил, да, сказать, что она ушла, так что это совершенно было все очень просто.
Но ведь матрос стоит.
Я мог в любой момент отослать матроса, потому что матрос, помимо того, что он стоит на вахте, должен еще следить за погрузкой. И вот в такие моменты подходит к трапу, в нашем случае это была аппарель, потому что это было судно типа Ро-Ро, и я отослал матроса в очередной раз посмотреть, что там происходит на какой-то палубе, и забрал паспорт жены и написал, что она ушла.
Ну и конец этого путешествия, наконец, после 5 дней вы прибываете в английский порт, опять же стоит вахтенный матрос у трапа. Как с этого судна сойти? Как пройти мимо этого матроса?
Ну, это было тоже примерно так же. Я просто вышел в 4 часа ночи на пересменку 2 матросов, и сказал, что все хорошо. Одному, который уходил спать, сказал ему: ты иди спать, а второго я сам разбужу, потому что я не сплю, и я все равно здесь стою. И он просто спокойно пошел спать, и я второго матроса не разбудил. Я вернулся в свою каюту, забрал жену, и мы очень быстренько спустились с трапа. И...
Но у вас ведь даже трап ночью-то ведь был поднят.
У нас трап был поднят, совершенно верно. Вот, Сева, как вы помните...
Даже у меня зрительная картина была в голове.
Да, мне пришлось опустить этот трап незадолго до того, как все легли спать. Потому что его обычно поднимали, ну, 8-9 часов, а 11 часов я его опустил лично.
До самого
причала? Не до самого, но почти до самого причала. чтобы это не вызывало... Я не стал опускать его на причал, потому что надо было бы просить матроса, чтобы он спрыгнул на причал. Это чисто техническая проблема. Надо было оттянуть трап. Вообще для меня все это так далеко, потому что я давно в этой области не работаю и никакого отношения...
И трапов не оттягиваю.
Да, и никакого отношения ни к трапам, ни к вахтам уже давно не имею. Очень странно об этом рассказывать.
Ну да, но это часть вашей жизни, Олег. И самый последний заключительный штрих этой истории, это когда вы сошли, наконец, на берег в колоссальном напряге, в страхе. Адреналин по системе там шурует на очень высоком уровне. И вы текаете от этого судна, едет автобус, там какой-то разъездной по порту, вы машете им рукой, они вас забирают, и вы им говорите тогда о том, что вы хотите политическое убежище получить.
Да, нас останавливает машина, это даже был не автобус, а такая знаменитая английская машина, мини-маленькая машина, из которой вылезает два очень высоких таможенника и обращаются к нам, что вы здесь делаете. Мы говорим, что вот мы хотим попросить политического убежища, на что таможня нас спрашивает: а у вас есть сигареты или спиртное?
Да, это замечательно совершенно.
По-английски они на работе.
Они выполняют работу. Теперь я понимаю, что они выполняют свою работу.
Им уставом предписано.
Даже в тот момент я улыбнулся. Хотя, конечно, насчет стрессового состояния, Сева, вы сказали, это не совсем так. Может быть, Ира, моя жена, и находилась в стрессовом состоянии. Но дело в том, что я по старинной российской методе, чтобы снять этот стресс, я где-то с 10 часов уже выпивал со своими коллегами, и к 4 часам утра я находился далеко не в стрессовом состоянии.
Олег, поэтому вас и спросили, есть ли у вас с собой алкоголь. Потому что от вас парами несло.
Видимо так.
Но эта сцена, на самом деле, она годится вообще для какого-нибудь кинофильма. Потому что двое возбужденных молодых людей говорят: мы хотим политическое убежище. Они говорят: oh, yes, that's all right. Have you got any cigarettes or alcohol?
Нет, если бы в инструкции у них было написано, что вот в том случае, когда из России с парохода ночью бегут какие-то люди, этот вопрос можно не задавать.
Ну что же, мы сейчас несколько сменим тему песней. И песня этого Донована Лича, шотландского певца, под несколько странным названием. The Intergalactic Laxative, то есть межгалактическое слабительное средство.
I was impressed like everyone when man began to fly out of earthly regions to planets in the sky. With total media coverage we watched the heroes land as ceremoniously they disturbed the cosmic sand. In awe with admiration, we listened to the talk. Such pride felt they, such joy to be upon the moon to walk. My romantic vision shattered when it was explained to me. Spacemen wear old diapers in which they shouldn't pee. Oh, the intergalactic laxative will get you from here to there. Relieve you and believe me without a worry or care. If shitting is your problem when you're out there in the stars, oh, the intergalactic laxative will get you from here to Mars. They don't partake like you and I of beefy burger mush. Their food is specially prepared to dissolve into slush, absorbed by multi-fibers in the super diaper suit. Otherwise the slush would trickle down inside the boot. Oh, the intergalactic laxative will get you from here to there. Relieve you and believe me without a worry or care. If shitting is your problem when you're out there in the stars, oh, the intergalactic laxative will get you from here to Mars.
The intergalactic laxative. Межгалактическое слабительное средство, и певец Донован Лич. В песне поднимается необычный, но фундаментальный вопрос о дефекации и уринации, потому что мы представляем галактических наших героев в шлемах, озаренных, понимаете ли, встающим или незаходящим солнцем, летающим между планетами, но вопрос биологической функции организма никогда, в принципе, не поднимался до тех пор, пока недавно я не увидел документальный фильм, в котором советские наши ученые показывали устройство, которые, вот, так сказать, помогают космонавтам справиться в условиях невесомости со всеми этими делами. И если меня Леонид Владимирович не поправит, по-моему, отечественная космонавтика в смысле удобств туалетных для космонавтов шла несколько впереди западной.
Были очень хорошие тогда советские, как говорили, разработки. И поскольку это мои друзья делали, то мне, конечно, об этом очень приятно говорить. Один из них, как мы, был гостем всего оборота, и он об этом конкретно не рассказывал, потому что нельзя рассказывать о механических устройствах без чертежа или, по крайней мере, рисунка. Но устройства эти работают, работают очень хорошо, выполняют санитарные функции отлично. И, во всяком случае, в этой сфере никаких жалоб у космонавта. Голова бывала кружится, тошнит, все, что хотите. А в этой сфере никаких жалоб никогда не было.
Меня только интересует вопрос с бумажкой.
Как-то обходились без этого.
А ведь сейчас там ведь в одной комнате мужчины и женщины.
Да-да.
И вроде бы больше податься некуда.
Нет, ну, когда вы уже в невесомости, и, так сказать, вы плаваете в воздухе, там есть хотя бы рука. Но когда человек находится в космическом костюме, вот что меня интересует. У нас был случай семейный.
Там всего, может, механическая рука.
Да. Вот да, известный случай со шваброй, с метлой, когда денщик снизу там что-то делал. Кстати, я вам, кажется, уже говорил, что археологи наткнулись на древнеримские разработки, и у римского легионера была специальная палочка с губкой для этого дела. Понимаете, потому что эта проблема как бы довольно старая
очень
для человечества.
Человеческая, да, очень да. человеческая.
У нас есть семейная история, у меня есть старший брат, офицер, подводник, и он однажды приехал на каникулы, гости сидели, он пошел в туалет, и вдруг оттуда закричал командирским голосом: «Мама, дай бумажку!» Когда он вышел, мама ему говорит: «Ты не эстет». Он говорит: «Я подводник!» Так вот, по случаю бумажки, дефекации и уринации, это все является в некотором смысле предметом нашей темы, потому что Алик принес с собой книжку доктора Малахова, называется она «Уринотерапия», и в переводе на обычный каждодневный русский язык это лечение или самолечение при помощи мочи, мочи собственной или, может быть, даже другой.
В этом случае очень уместно прочитать подзаголовок мелкими буквами: «Древние методы толкования практика».
Я только хочу уточнить, насколько я вижу из выходных данных, Малахов не является врачом.
Смотря что вы называете врачом.
И не дипломированным врачом.
Да, формально. Не является дипломированным
вот,
врачом.
Давайте, когда говорят доктора Малахова...
Хотя он лечит гораздо большее количество людей, чем многие дипломированные специалисты.
Это ради бога. Но когда Сева сказал доктора Малахова, просто надо было формально уточнить.
Какая у него подготовка вообще теоретическая?
Ну, мне показалось, я, конечно, не берусь судить, я не специалист, я не врач, я просто сам был болен, я, может быть, немножко расскажу, потому что я лет 7 назад заболел какой-то странной болезнью, и меня никто не мог вылечить. Симптомы этой болезни следующие. У меня тяжесть в голове, тяжесть в глазах и очень большая усталость после таких вещей, которые обычно не вызывают этой усталости. Есть такое заболевание, которое в Англии называется в переводе с английского «послевирусовый синдром хронической усталости». Так что более или менее мои симптомы подходили под это.
И это случилось после вирусного гриппа?
Это случилось непосредственно после вирусного гриппа, и это произошло вдруг. Я не знаю, конечно, это ли у меня заболевание или какое-либо другое, потому что другие врачи предполагали, что, может быть, это какое-то отравление, как, например, отравление ртутью, потому что в черных пломбах в амальгаме содержится ртуть, и у некоторых людей есть аллергия на ртуть.
Это соединение серебра с ртутью.
Да, да.
Потому что нам ставят, в России в старые времена ставили медную амальгаму, а здесь ставят стандартную, серебряную.
А я об этом, кстати говоря, не знал.
Да.
Я не знал.
Это National Health Service, наше здравоохранение, стандартная пломба, много лет была серебряная амальгама. Угу. То есть это ртутное соединение серебра.
А вот тот зубной врач, к которому мы с Севой ходим, у нас один зубной врач. У него такая огромный лозунг такой, что мы обращаемся с такими пациентами, как с опасными людьми, носителями радиоактивности.
Но дело в том, что заболевание ваше, Олег, было настолько серьезным, что вам пришлось прекратить всякую работу, всякую трудовую деятельность.
Да, совершенно верно. Я постепенно, я в то время преподавал русский язык и литературу в университете, и я постепенно вынужден был сокращать количество контактных часов, и просто в какой-то момент я понял, что я не могу больше работать, и я прекратил работу. И в тот момент я просто чувствовал себя ужасно. И я ходил к разным специалистам, к альтернативным специалистам, к гомеопатам, к иглоукалывателям, чего я только не пробовал, и совершенно ничто не могло мне помочь.
А что говорили обычные врачи?
Обычные врачи говорили, что никаких методов лечения этого заболевания просто не существует. Они верили мне, они кивали понимающе, но действительно так оно и есть. Методов лечения синдрома хронической усталости нет. Так что я был в таком очень отчаянном положении, и вот как раз в этот момент мне попалась на руки одна моя знакомая, дала мне просто почитать книгу Малахова об уринотерапии. И вот тогда то, что вы рассказывали о дефекации, я совершенно ничего не знаю о дефекации, Сева, но об уринотерапии, о моче я немножко знаю. И я пользовался этим методом, и я почувствовал себя гораздо лучше. И эффект был совершенно невероятный.
У меня есть эпизод из жизни, из пионерского лагеря, который я никогда никому не рассказывал. Один мальчик, Боря Кузьмин, надо мной жестоко подшутил. Он принес мне бутылку и говорит... Взял эту бутылку сначала, приложил к губам, как будто пьет. И говорит, лимонаду хочешь? То есть я видел, что он как бы пил. Я говорю, ну давай. И он мне дал бутылку. А бутылка была полна его мочи. И вот с тех пор вкус...
Детские этой, игры.
Вкус этой мочи у меня во рту стоит. И поэтому малаховские рецепты некоторые для меня, пожалуй, будут малоприемлемы. Скажем, он рекомендует эту мочу пить. Ну, а во-первых, откуда все эти рецепты взялись? Потому что действительно, он, не, может быть, не обладает докторским дипломом, но откуда вся эта информация собрана?
Малахов очень много читал, видимо. Я сразу хочу сказать, что я не специалист в этой области. Я совершенно ничего... Я кроме того, что я прочитал книги Малахова, я ничего об этом не знаю.
Больной о болезнях знает больше, чем доктор иногда, потому что он избирательно читает.
Во-первых, главный принцип Малахова и лечения – это то, что он считает, что человек может вылечить себя только сам. И уринотерапия – это только один из множества методов лечения, которые он предлагает. В своих книгах он предложил много разных методов лечения. Как то начинается это с очищения организма, что я тоже делал. Надо делать много физических упражнений, ну и так далее. И что касается уринотерапии, то... Я попробовал это вначале, хотя тоже у меня было такое отношение, тоже я чувствовал брезгливость по отношению к моче. Но что я хочу сказать, что я не пью мочу, хотя я пробовал пить мочу, я этого не стесняюсь, но мне показалось, что самым эффективным методом использования уринотерапии это является массаж собственного тела, упаренный до 1/4 объема своей мочи. И упаренная моча, она не обладает таким неприятным запахом и вкусом, каким обладает свежая моча. Кроме того, это еще во многом зависит от того, какую пищу вы потребляете. Если вы потребляете много белковой животной пищи, если вы пьете много кофе, чая, алкоголя и прочего, много острой пищи, то тогда ваша моча просто невыносима на вкус и на запах.
Вот это замечательная обратная связь. Человек каждый день должен собирать свою мочу, порядка пары литров в день, и он должен ее упаривать, потому что ему в день нужно 250-300 грамм этой упарины.
Как минимум.
Как минимум. И он знает, как он жил вчера, грешно или безгрешно. И поэтому обратная связь все время существует. Я здесь хочу Алексея спросить, потому что, во-первых, он занимается этим делом. И есть просто технический вопрос. В чем человек упаривает мочу и как? Вот, Алексей, пару слов об этом.
А
вот
вы в кастрюльку наливаете? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу Алику задать вопрос. Алик сказал, подчеркнул слово «своей мочи». Так ли это важно? Может быть, тут и моча жены подойдет, или соседа какого-нибудь?
Ну, в принципе, любая моча подойдет. Но если вы натираетесь упаренной своей мочой, то тут еще вступает в действие гомеопатия, гомеопатический принцип. Потому что если у вас какое-то есть заболевание, то оно будет содержаться в этой моче, и по мере того, как вы ее упариваете, оно будет содержаться как раз в таких же мельчайших дозах, как оно содержится в гомеопатическом
препарате. Алик, вот за это я вам очень благодарен, потому что отныне я перехожу на упаривание исключительно своей собственной мочи. Раньше этим моча была и жены, и родственников.
Но на это я вам могу возразить, потому что, с другой стороны, моча здорового человека может быть полезнее все равно, чем ваша.
Вот в вашей семье самая высококачественная моча у кого?
Естественно, самая высококачественная моча – это моча маленького ребенка. Моей дочери 2 года 9 месяцев, и я пользуюсь ее мочой, так же, как и своей.
Она и пахнет совершенно иначе.
Когда ее упариваешь, после того, как она упарилась, я не преувеличиваю этого, она пахнет медом и цветами. У нее цветочный запах.
Сева, а теперь позвольте ответить на ваш вопрос. Я вам скажу, ну как, это в принципе элементарно. Собираешь мочу в течение дня, а может быть даже суток.
Так? Алексей, у вас потом... железная параша стоит.
Да, вот потом сливается все в одну большую кастрюлю. Так? И, к счастью, у нас есть сад. И мы упариваем мочу в саду. Мы купили такую специальную электроплитку на 2 конфорочки, удлинитель, длинный шнур, и мы ее уносим куда-нибудь подальше, потому что, да, бывает, когда, скажем, есть, когда идет ветер сильный, и ветер, так сказать, дует на дом, то могут возникнуть какие-то неприятные ассоциации, запах и так далее. У нас был такой курьезный случай. Мы однажды упаривали мочу, поставили кастрюлю подальше в сад, там ближе к кустам. И у нас работал один русский парень, Андрей, там делал какие-то ремонтные работы в доме. И вот он приходит как раз в этот момент, когда из кустов поднимается такое облако. Он посмотрел, говорит: «Вы что это, компот варите?» Я хочу сказать, что с тех пор мы саму процедуру упаривания мочи называем варкой компота. Я говорю: «Лора, компот мы поставили».
Если вернуться, так сказать, на серьезную такую ноту, то вот это упаренное, как вы ее называете?
Упаренное до 1/4 объема моча, Малахов ее называет мочегон. Это слово, которое он сам, видимо, изобрел.
И что с этим мочегоном вы делаете?
Я втираю его, я делаю массаж собственного тела этим мочегоном.
И сколько вы уже болеете вот последствиями вирусного гриппа?
Это началось 7 лет назад. Где-то 2-3 года назад это было для меня самое тяжелое время. Наверное, 2 года назад, да. И после этого я сначала по рекомендациям Малахова прошел множество чисток организма, я чистил печень, кишечник и так далее. И только после этого я поначалу к уринотерапии отнесся очень скептически, как все люди, потому что мы все брезгливо так относимся к нашей моче. И я сначала просто пропускал в его книгах, когда он говорил о моче. Но потом, в конце концов, наступил момент, когда я решил попробовать это, потому что его другие рекомендации оказались действенными. Но эффект от натирания мочой, упаренный до 1/4 объема, совершенно был, превышал все мои ожидания, превысил все мои ожидания.
То есть вы частично вернулись к нормальной рабочей, так
сказать? Да, я практически вернулся к своему рабочему состоянию, хотя, конечно, осталась еще некоторая инерционность, потому что я 7 лет болел, и я просто психологически еще просто остался частично больным человеком. Но я думаю, что вскоре это уже пройдет.
Вот мы тут говорили о еде, о том, что, так сказать, вчера поел, то завтра из тебя и выйдет. И, в принципе, один из методов очищения – это голодание. И вот здесь, в следующей песне, человек мучается от того, что жена постоянно хочет его накормить. Все время она к нему лезет с бесконечной едой. На эту песню, на эту тему песня называется «Королева, ты моя сумасшедшая». Это известная песня «Звуков Му».
Ты ничего не говоришь, ты только смотришь и молчишь. Смотришь, молчишь.
мне со своей бесконечной едой. Только не лезь ко мне со своей бесконечной мольбой. Королева ты моя, сумасшедшая.
Королева ты моя, сумасшедшая. И группа «Звук ему». Я не буду открывать никаких секретов, если скажу, что Алексей Леонидов тоже знаком с книгой Малахова о уринотерапии и кое-что практикует. В частности, он варит компот, как он только что рассказал, в саду на плитке.
Не бахает компот. Сева, да. Но прежде я хочу рассказать об одной вещи, и сейчас, наверное, самый удобный момент это сделать, а именно то, что я, так сказать, без ложного пафоса хочу сказать, что у меня рак. У меня рак кожи. И я думаю, что никто тут охать не будет, я не умру, я буду жить, от этого еще никто не умирал. Каждый год в Великобритании раком кожи заболевают 40 тысяч человек по разным причинам, но у меня это, видимо, возникло от чрезмерного или очень длительного нахождения под солнцем. Я люблю солнце, я люблю загорать. И у меня возникла на груди такая бляшка размером с английскую пятикопеечную монету. И одна женщина, которой я ходил, как это называется, на массаж, как это называется по-русски?
Массажистка.
Да. Она мне сказала, все-таки вот сходи к врачу, проверься. Я пошел к врачам. Здесь они мне сделали надрез, взяли такую серьезную такую пробу. Жена очень удивлялась, зачем они такую большую пробу берут. Вырезали там прямо такой крепкий кусок такой. И прислали мне бумагу о том, что с вами все в порядке. Это значит скопление потовых желез и все. Но и все-таки несколько месяцев спустя вдруг снова на месте этого шрама, пореза, бляшка снова начала расти и достигла первоначальных размеров и даже увеличилась. И тут я начал прислушиваться к разговорам, которые ведет жена с ее сестрой, которая приезжала к нам. Мелькало имя Малахова, уринотерапия и так далее. Короче говоря, я Малахова не читал, но я знаю об этом из вторых рук. Жена, когда кормит ребенка, всегда читает книги Малахова. И они меня начали лечить. И я подумал, ну почему бы нет? И лечимся мы. Я начал лечить. Врачи сказали, что с вами ничего страшного, что все в порядке. Но месяц-полтора спустя они меня срочно вызвали в клинику и сказали, у вас рак, давайте вырезать. И тут я сказал, друзья, нет, вы один раз уже попробовали. Может быть, из-за вашей пробы, из-за вашего надреза все это началось. Я говорю, теперь мы с этим торопиться не будем, теперь мы попробуем другими средствами все это сделать. И вот сейчас я хочу отметить одну очень важную для меня вещь. Отношение врачей вот к этой самой уринотерапии. По Малахову я начал лечить эту самую свою раковую бляшку, начал лечить упаренной мочой, прикладыванием ее вместе с глиной. И о ходе этого лечения можно не рассказывать, потому что все в случае классический, все как у Малахова. На месте этой бляшки вдруг образовалась язвочка такая кровавая, которая начала уменьшаться в размере. И я, в общем, этим занимаюсь 2,5 месяца. Но тем временем я пошел еще на один осмотр в клинику, где меня вот лечила молодая, высокая, симпатичная врач, такая очаровательная женщина. И, значит, когда я ей показал и отлепил все свои эти самые штучки, где на бляшке была прикреплена глина, смоченная мочой, Она посмотрела на меня с брезгливым ужасом с каким-то. Она тут же одела перчатки, и, значит, в присутствии группы студентов она, значит, смотрела на меня, не подходила ко мне ближе, чем на 2 метра, и сказала: «Да, но ведь это почти так же, как и было». Я сказал: «Да, но она значительно уменьшилась в размере». И тут она сказала: «Вот и хорошо, вот сейчас и надо вырезать». Это вот отношение традиционного врача. А после этого случайно мы были у другого врача, которого, Сева, вы знаете, это Ричард Холдинг, уважаемый нами человек, который занимается кинезиологией. Это вообще редчайшая наука людей, которых можно назвать шарлатанами и так далее. И вот когда я ему начал рассказывать все это, во-первых, он слушал все это, открыв рот и затаив дыхание, и первое, что он мне сказал: «Слушайте, как встретиться с этим человеком, с Малаховым, как к нему добраться?» И вот только поэтому я могу сказать, кто из них настоящий врач, а кто из них шарлатан.
Да, Ричард Холдинг, да, открыт для новых идей. Леонид Владимирович уже 4 страницы в руках держит. Готов. Время истекает, поэтому предоставим ему слово, и он напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
14 сентября 1321 года, 675 лет назад, в Равенне умер в возрасте 56 лет величайший поэт итальянского ренессанса Данте Алигьери. Его божественная комедия «Путешествие в ад с Вергилием», затем «В чистилище и в рай» со своей идеальной возлюбленной Беатриче, написана гениальными терцинами трехстрочными стихами и навеки останется в литературной сокровищнице человечества. Очень советую, почитайте. Сначала кажется, что долго, тягуче, а потом вы увидите, насколько это глубоко интересно. 16 сентября 1796 года, 200 лет назад, Екатерина II издала указ об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об учреждении цензур. Тогда это слово писали через «С». По этому указу закрывались все частные типографии. Вон она, откуда на Руси цензура. 18 сентября 1851 года, 145 лет назад, вышел первый номер газеты «Нью-Йорк Таймс». Это традиционно либеральная газета, остается одной из самых влиятельных не только в США, но и во всем мире. 14-го, по старому стилю 1 сентября 1911 года, во время антракта в Киевском оперном театре, террорист Дмитрий Багров смертельно ранил 2 выстрелами премьер-министра России Петра Аркадьевича Столыпина. На 4-й день после ранения Столыпин скончался. Он был сильным, властным главой правительства, автором аграрной реформы. Он распустил 3 государственных думы, ввел военные суды, которые вынесли 1000 смертных приговоров. Такого в России никогда раньше не было. Его люто ненавидели российские либералы. Они прозвали виселицу «Столыпинским галстуком». На жизнь Столыпина террористы 2 покушались до Багрова. С легкой руки Солженицына фигура Столыпина обрела ныне привлекательные черты. Патриот, монархист, человек, пытавшийся спасти Россию, и чуть ли не святой мученик. Его убийца Багров был близок к эсерам, которые, как известно, считали террор справедливым оружием революционной борьбы. Но Багров был также осведомителем киевской охраны. Так что подлинные причины его преступления до сих пор не выяснены до конца. Солженицын в романе «Август 14-го» акцентирует еврейскую национальность Багрова, называет его не Дмитрием, как он сам себя звал, и как его знали все окружающие, а Мортко, иудейским религиозным именем по метрике. Он сравнивает Багрова со змеей, пишет, что яд копился у него в зубу, что Багров был черный и извивающийся. Итак, еврейская змея Мортко Багров убил от великого государственного деятеля и светлую личность Столыпина. Багров знал, что идет на смерть. У него не было никаких шансов бежать из театра. И действительно, его тут же схватили и вскоре судили и повесили. Что толкнуло этого странного фанатика на жуткое преступление? Повторяю, мы этого точно не знаем. Но теперь найдена статья Столыпина, появившаяся в газете «Новое время» в 1911 году. Может быть, эта статья и толкнула еврейского юношу Багрова на убийство и самоубийство. Позволю себе привести длинную цитату. «Необходимо понять, что расовые особенности так сильно ограничили еврейский народ от всего человечества, что они из них сделали совершенно особые существа, которые не могут войти в наше понятие о человеческой натуре. Мы можем их рассматривать так, как мы рассматриваем и исследуем зверей. Мы можем чувствовать к ним отвращение, неприязнь, как мы чувствуем к гиене, шакалу или пауку. Но говорить о ненависти к ним означало бы их поднять к нашей ступени. Англичане так устроили, — писал далее Столыпин, — что на Британских островах нет ни единого волка. И ни один англичанин не будет говорить и не будет даже думать о своей ненависти к этому вредному, гнусному зверю. Только распространение в народном сознании понятия, что существо еврейской расы не то же самое, что другие люди, а подражание человеку, с которым нельзя иметь никакого отношения, только это может постепенно оздоровить народный организм и может еврейский народ так ослабить, чтобы он больше не смог принести вред или чтобы он совсем сгинул. Вот так рассуждал во всеуслышание Петр Столыпин. Прям немыслимо себе представить, что этот бред сумасшедшего написан через 6 лет после того, как Альберт Эйнштейн создал теорию относительности. И за 20 лет до расистских теорий гитлеровца Розенберга, который, правда, не отрицал человеческой природы евреев, но заложил идеологическую основу для последующего уничтожения 6 миллионов человек. 19 сентября 1911 года, 85 лет назад, родился английский писатель Уильям Голдинг, автор многих романов, среди которых самые известные «Король мух», «Свободное падение» и «Бумажный человек». В 1983 году Голдинг, ныне, увы, покойный, был удостоен Нобелевской премии по литературе. С особым чувством вспоминаю о Голдинге, потому что он до самой кончины в июне 1993 года был членом того же клуба, к которому имею честь принадлежать и я. 14 сентября 1941 года, 55 лет назад, в тогдашней Красной армии было учреждено звание гвардейских частей, введен гвардейский знак и так далее. Сталин начал усердно нажимать на славные страницы российской истории, хотя до того царскую Россию всячески оплевывали. Меньше чем через 2 месяца после этого, выступая на торжественном собрании в честь годовщины революции, оно проводилось в зале самой глубокой станции московского метро «Маяковская», Сталин говорил: «Пусть осенит вас великое знамя Суворова и Кутузова», хотя еще недавно все российские офицеры и генералы презрительно именовались «золотопогонниками». И, наконец, 16 сентября 1966 года, 30 лет назад, Президиум Верховного Совета СССР ввел 2 новых пункта в статью 190 Уголовного кодекса. «Клевета на советский государственный общественный строй» каралась заключением до 3 лет. Это была попытка борьбы с самиздатом в России. Она принесла людям много горя и страданий, но справиться со свободной мыслью чекистам так и не удалось.
Спасибо, Леонид Владимирович. Где же это вы нашли оригинал статьи?
Я скажу вам честно, это нашел не я. Это нашел журналист, и тоже, который однажды был гостем «Сего оборота», Аркадий Йосич Ваксберг. Я вам очень благодарен, что вы спросили. Он ее нашел несколько лет назад и теперь только что опубликовал в книге. Книга вышла в Америке, еще не вышла в России, вероятно, вскоре выйдет. Эта книга совсем не о Столыпине. Это книга о сталинских гонениях на евреев. Называется «Сталин против евреев». Я надеюсь, скоро появится в России.
За Солженицына обидно.
Да, ну, это уж... Что значит обидно?
Же вот
человек не знал...
Видимо, этой... уринотерапией не занимался человек.
Не занимался, видимо.
Я поклонник Александра Солженицына. И его читать, я считаю, что он... замечательный писатель, но он не знал этой цитаты. Он пошел другим путем, Солженицын. Он взял книгу брата, он об этом пишет, он взял книгу брата Багрова. И факты взял из этой книги, но уж литературное оформление его собственное.
Ну, мы сейчас вернемся к тому, с чего начали. О круговороте воды в природе мы сегодня говорим. Вот мы сегодня тут сидим и выпиваем бутылочку красного вина на четверых. Я, как человек, функционирующий нормально, завтра об этом забуду.
Что вы называете нормальным функционированием?
Ну, то есть я функционирую так, как большинство нашей аудитории.
Вот мы с Леней считаем, что вы как раз функционируете ненормально.
Хорошо, я тогда слово «нормально» снимаю с повестки дня. Я функционирующий как большинство не понимающих уринотерапию, этого не заметят. А вот то, что вы пили красное вино, завтра вам будет это напомнено, так сказать, некоторыми деталями букета. Как вы упариваете? Вы просто на кухне, в кастрюльке?
Да, просто на кухне упариваю, к сожалению.
Я просто сижу и уже сразу соображаю, как мне, где мне уparивать. Потому что
планируете переметнуться?
Советую, настоятельно рекомендую.
Я сегодня убежден, я этим начну заниматься. Я просто прикидываю, где мне в саду поставить, потому что соседние дома стоят очень близко.
Вы ориентируетесь
на ветер. У вас хороший
ветер.
У меня есть в камине. Вот я сейчас сидел и думал, мне как-то вот в камине.
В камине хорошо будет.
Да.
Потому что это выйдет... Если заслоночку поставить,
да, это выйдет на уровне наверх, выше, да, крыши. Да.
Сева, тут есть опасность. Ведь в вашей зоне топить нельзя. Запрещено.
Нет, у меня бездымное топливо, у меня газ. У меня подведен газ.
Но тут-то будет пар из трубы валить.
И как у Буратино...
Из трубы-то пар будет валить.
Это не важно.
Пар — это же не дым.
Пар — это дым. У меня, как у Буратино, там фальшивые поленья лежат, которые никогда не сгорают.
Сева, ну, мне вот очень приятно слышать то, что вы сказали. Я вам хочу сказать еще раз, я Малахова не читал, но я слепо в него поверил. Слепо, опять же, потому что не читал.
Покажите Леониду Владимировичу свою бляшку.
Леонид Владимирович, вот,
я видел.
Да, но мы же не в телевидении.
Я видел, вот, я видел.
Ой,
я
совсем видел. Маленькая.
Я видел.
Ну и в заключение просто
Алексей,
надо...
Алексей, дай вам Бог выздороветь как можно скорее.
Спасибо,
а
Николай.
Уж от Спасибо. Каких методов, неважно. Я желаю вам здоровья, желаю Спасибо. Вам избавиться от этой болезни.
В заключение надо сказать об источниках, о трех составных и трех составляющих марксизма. Потому что это не Малахов не сам выдумал. Он взял старинные индийские книги, взял китайскую старинную медицину и прочие аюрведические какие-то источники.
Да, совершенно верно. Этим средством пользовались древние йогины, и упаренное до 1/4 объема моча называется в ведийской литературе шивамбукальп, что значит «вода бога Шивы». А метод употребления уринотерапии называется амароли, это значит метод достижения бессмертия, не уничтожения.
Я могу только сказать, что еще 100 лет назад люди умирали от туберкулеза, воспаления легких и других многих болезней, сердечных болезней. Сейчас уже они не умирают, и это достижение не древней, а самой современной
медицины. Малика,
давайте об этом не забудем.
Этого никто не отрицает.
Да. Мы встретимся, дорогие друзья, в том же месте, в тот же час на будущей неделе.